22-й выпуск подкаста «Бундеслигеру» и «Спортхаб». А 22, как мы знаем из одной известной игры, это уже перебор. Вашему вниманию самый длинный выпуск подкастов за всю его историю. Здесь у нас будет и первый тур стартовавшего сезона, и много разговоров с превью этого самого сезона, и даже немецкий след в Уфе. Алексей Крючков, Денис Творогов, привет!
Привет-привет!
Перед нашими глазами разворачиваются события матча Лейпцига и Майнца, и зачем-то Лейпциг взял и пропустил от Майнца, хотя в прошлом году, например, накинул ему 13 голов без единого пропущенного. Но, в принципе, он и сейчас справляется, ведет со счетом 3-1, и, в общем-то, мы приступаем к разговору именно с этого матча. Перед матчем нам записали на предматчевой графике, что Лейпциг планирует играть в тройку центральных защитников, среди которых будет и Тайлер Адамс. Но, собственно говоря, оказалось, что это не совсем так, и Юлиан Нагельсман снова всех перехитрил, или это графики, наоборот, решили всех перехитрить. Но Адамс находился хоть и в глубине, но все-таки в центральной линии, и скорее это выглядело как 4-3-3 с парой центральных защитников, а не с тройкой, как, например, мы частенько видели в исполнении Юлиана в Лиге Чемпионов. Ну, а Майнц выделяется золотой формой, и, видимо, в этой самой золотой форме он хочет как-нибудь не проследовать во вторую Бундеслигу по итогам чемпионата.
Майнц мототел, мототеет и будет мототать. Жан-Филипп Матате отличился. У Лейпцига отметим, что Эмиль Форсберг вышел в старте, забил пенальти, отдал результативную передачу. Также очень приятно за Амаду Хайдара, который забил. Очень нравится этот игрок. Надеюсь, он повысит свою значимость для Лейпцига в новом сезоне.
Ну а пока для вас выступит один из наших соавторов, Дмитрий Бибякин, и он вам предоставит справку о том, какие трансферы произошли в Майнце в этом сезоне.
Майнц. Пришли Лука Киллиан, центральный защитник за 2 миллиона из Падерборна. Димитрий Лаваль, свободный агент, центральный защитник из Льежского Стандарта. И также пришел Иса Аббас, вернувшийся из аренды в Утрехте. Покинули команду. Александр Максим окончательно ушел в Турцию, в Газиантеп. И Герит Холтман свободным агентом перешел в Бохум.
За эту минуту счет в матче Лейпциг-Майнц стремится измениться. Но у него это не получается. По-прежнему 3-1. Алексей, смотрел ли ты матч Баварии с Шальке? И удивлен ли ты происходившим там?
Знаешь, я находился в пивбаре. Была приятная компания. Пока шел по дороге, счет стал 1-0, 2-0. Я увидел третий и пошел спать. Но, думаю, мало что пропустил, честно говоря. Шальке крут.
Да, Ферман пропустил гораздо больше, чем ты. Ты же не 8 кружек пива выпил за вечер?
Я не очень-то и помню, так что, как знать, может быть, мы с ними поконкурировали.
Ну, вообще, конечно, за Шальке немного боязно, и действительно тяжелое начало сезона, снова минус мораль, и в очередной раз уже в 18-й подряд в чемпионате они не смогли выиграть.
Ужасен Шальке, что и говорить, и будет ли просвет какой-то, наверное, все-таки кадровое решение назреют так или иначе, потому что, ну, да, это Бавария, но это позор, это самый настоящий позор, и с этим нужно что-то делать наконец-таки. И, ну, хоть бы и Бишевича выпустили что-то для прикола, но так нельзя. Ну, или Шуберта, ну, хоть как-то сгладить эту ситуацию. Ужас.
Да, конечно, режиссер, который играл планами Александра Нюбеля, мог, в принципе, претендовать на Оскара, но по новым правилам, наверное, все-таки не добрал каких-то обязательных элементов. И вообще, забавная деталь матча Бавария-Шальке, которую мы немного с тобой, Алексей, упустили, в том, что они обе не сыграли в кубке, хотя остальные команды в кубке мы уже увидели. И не сыграли они в кубке по разным причинам. Баварии предоставили дополнительный отдых перед тем, как после, точнее, того, как команда долго играла в Лиге Чемпионов, а у Шальке история была совсем другая, они должны были играть, но их соперник в Кубке Германии оказался под расследованием и не смог выйти на матч, потому что еще до конца не утвержден тот факт, что именно они должны играть в этом матче. Возможно, соперник у Шальки изменится, но узнаем мы это чуть позднее, а сам матч состоится в начале октября. Оставим Шальки в покое и отправимся на один из наших предзаписанных разговоров. Говорили мы с Арти Бендевицей. Первую часть этого разговора вы слышали в предыдущем выпуске. Ну а мнение Арти по стартующему сезону Бундеслиги вашему вниманию прямо сейчас. Перейдем к грядущим событиям. Новый сезон наступает, кубок сыгран,
Ура!
Бундеслига совсем скоро. Твои ожидания от нового сезона, естественно, главный вопрос, который уже там и обшучен, и всерьез рассмотрен, это вопрос Баварии. Бавария — команда, которая является, естественно, ключевой фигурой на этой доске розыгрыша сезона и, в принципе, по большей части выигрывает или проигрывает, ну, последние практически 10 лет только выигрывает она по своей воле. И вот, на твой взгляд, есть ли сейчас у Баварии очередная такая воля, из-за которой не получится даже так, как было в последних двух сезонах, когда она со старта давала соперникам какие-то шансы, что долгое время лидировали другие команды, и даже там зимними чемпионами становились другие команды. В этот раз Бавария повалит прям сразу со старта, или все-таки какие-то сложности в работе тренера Флика нас ожидают в ближайшие месяцы?
Ну смотри, в прошлом сезоне это был первый сезон полноценный Флика в Баварии. Это будет сейчас второй сезон, а мы все знаем про синдром второго сезона. Тем более в Баварии, где хоть небольшая, но прошла ротация состава. И мне кажется, что она сейчас пойдет играть волнами, да, то есть волнообразно. Например, она там сделает стартовый навал, потом просядет, потом опять навал. Но ей, как в том старом анекдоте, несмотря на то, что она там плавает по волнам, в итоге она все равно становится чемпионом. Это, мне кажется, бесспорно. И пока что в Германии нет клуба, который может с ней тягаться за знаменитую тарелку. Из растущих клубов могу выделить только РБ Лейпциг, который теоретически, опять же говорю, теоретически, не практически, может с ней потягаться за звание чемпиона. Но там мы видим, что работает Юлиан Нагельсман, а у Юлиана Нагельсмана, при всех его достоинствах, есть один такой минус, это зацикленность, как назвал Мехмед Шоль, зацикленность на планшете. И это прослеживается, это играет с ним дурную шутку в решающих матчах. Мы видим, что его команда, он ее пытается играть, ну, давать ей автоматизм, как вы знаешь, футбол-менеджер игра, да, то есть там ты даешь какие-то команды, команда играет, все идет автоматически. Но в жизни очень часто возобладают эмоции, и вот каких-то таких эмоций Лейпцигу не хватает. Но опять, я не буду говорить, что им вообще их не хватает, они работают над этим. И вот мне кажется, что в этом сезоне именно РБ Лейпциг — это будет команда, которая удивит своего и чужого зрителя и будет высоко, как и в прошлом сезоне, но в этом сезоне она будет высоко уже тотально, то есть она будет дышать в спину Баварии, и тем самым у Баварии появится конкурент, что подстегнет саму Баварию играть менее раскованно, то есть более собрано, и в этом будет интерес. Сразу тут напрашивается вопрос, а что же будет с Боруссией Дортмунд? Дортмунд, мне кажется, выбрал стезю такого построения клуба молодежного типа. Мы видим, он закупается талантливой молодежью, а это влечет за собой красивый красочный футбол. И, безусловно, я думаю, матчи Дортмунда станут украшением всего чемпионата, но они просядут в плане стабильности, хотя, казалось бы, куда им еще больше проседать. Но, думаю, их потолок в этом сезоне — это борьба за место в Лиге Чемпионов. В ИАХ о чемпионских амбициях я не вижу вот перед началом сезона. Дай Боже, я, возможно, ошибаюсь, но, может быть, это так. И вот что касается, так вот, если в общем говорить о чемпионате, у меня тут шкурный интерес. Штутгарт наконец-то вернулся в Бундеслигу.
И, как и все поклонники Швабов, я считаю, что главное в этом сезоне не вылететь обратно во вторую лигу и закрепиться в первой. А сделать это будет очень сложно, потому что вот, положа руку на сердце, если посмотреть на состав участников этой Бундеслиги, то единственный такой аутсайдер, это все-таки выглядит Арминия из Бельфельда. Я думаю, она чисто инфраструктурно не потянет сезон в первой Бундеслиге и будет давать осечки. Это дает хорошие шансы низовым командам. Ну и про Вердер я в прошлом подкасте давал тоже материал, что дай боже, они тоже соберутся и все-таки уйдут из подвала Бундеслиги. Вот. Ну, будем смотреть, к чему это все приведет.
Сейчас будет небольшая перебивка на статистическую справку о переходах в составах Баварии, Дортмунда и Лейпцига, а потом я задам тебе несколько наводящих, уточняющих вопросов.
Трансферное окно в Германии закрывается 5 октября, но немецкий сезон уже стартовал. Поэтому имеет смысл рассмотреть все уже состоявшиеся трансферы команд Бундеслиги на данный момент. Бавария, пришли. Лерой Сане за 45 миллионов из Манчестер Сити. Это отличное усиление левого фланга атаки, и значит Кингсли Коман будет продолжать сидеть на скамейке запасных. Александр Нюбель, свободный агент, вратарь из Шальке, который тоже будет сидеть на банке под Мануэлем Нойером. Тангай Ньонзу, вот это уже интересный трансфер, свободный агент из ПСЖ, игрок молодежной сборной Франции. Центральный защитник, успевший поиграть во всех турнирах в Лиге Чемпионов, в Лиге 1, в которой забил два мяча. И, возможно, это будущее сборной Франции в центре обороны вместе с Упамекано. Также вернулся из аренды Адриан Файн из Гамбурга. Играет на позиции Кимиха, Алькантары, но довольно средний игрок, который точно не будет играть. Ну и ушли из команды Каутиньо, Перешич и Адриасола, ну, которые, скорее всего, не будут потерями. Боруссия Дортмунд. Пришли. Джуд Биллингем за 26,5 миллионов из Бирмингем Сити. 17-летний англичанин, очень талантливый центральный полузащитник, возможно, будущее сборной Англии и Боруссии. Окончательно выкуплен Эмре Джану и Ювентуса за 25 миллионов. Взят в аренду на 2 года у Реала 18-летний атакующий полузащитник Рейнер. Очень потенциальная бразильская звезда. Один из самых дорогих игроков своего возраста. Реал в свое время за него заплатил 30 миллионов. И, возможно, он сможет раскрыться в Боруссии и станет будущей звездой. Ну и из аренд вернулись Маркус Вольф и Феликс Паслак, про которого, возможно, уже многие забыли, про этого воспитанника. Ушли из Боруссии Марио Гёдзе, таки покинул команду и пока находится без клуба. Амира Топрака выкупил Вердер за 4 миллиона. Леонардо Балерди ушел в аренду в Марсель за 1 миллион. Лейпциг. Хи Чан Хван за 15 миллионов из Зальцбурга. Да, и системы Red Bull перетащили еще одного игрока. И, скорее всего, это будет потенциальная замена Тимо Вернеру. Насколько он сможет заменить Тимо, непонятно, но, скорее всего, будет его наигрывать на этой позиции. Также в аренду из Монако взят Бенджамин Хендрикс, крайний защитник. И куплен вратарь за 2,5 миллиона евро из Лас-Пальмаса Хосеп Мартинес. Ушли Тимо Вернер в Челси за 53 миллиона евро. Ну, думаю, тут обсуждать уже нечего. Все уже это все обсудили. Трансфер громкий. Ну и также ушли Ханнес Вольф в аренду в Боруссию Мюнхенгладбах за 1,5 миллиона евро. И ушел вратарь Иван Мого в аренду в ПСВ.
Итак, в первую очередь, на что обращает внимание лично мое, история с Лейпцигом. Они никого не покупают. У них уходит лучший нападающий, им все равно нужно перестраивать игру. Да, пришел кореец на замену практически по позиции, но наверняка это будет некоторая потеря качества. В чем тогда ты видишь шанс Лейпцига еще сильнее усилиться, а не наоборот отодвинуться в таблице как раз на те места, которые ты предрекаешь Дортмунду, который в принципе на самом деле заменил условно одного крайнего защитника на другого довольно высокого уровня и избавился от Гёдзе, на его место получив в некотором смысле молодого англичанина. Ну так если Гёдзе не играл, а молодой англичанин заиграет, так это будет только усиление тогда. Давай сначала про Лейпциг.
Да, если про Лейпциг говорить, то вот лично мое мнение, уход Тима Вернера из команды, это скорее пойдет на пользу клубу, чем тот момент, когда игру они строили на него, да, как на волнореза. Сейчас это позволит раскрыться более игрокам полузащиты. На что касается нападения, то я думаю, что Академия Лейпцига воспитала хороших нападающих. Но даже если это не так, у нас всегда есть зимнее трансферное окно. И уж там, я думаю, в случае провала результатов Лейпциг подкорректирует состав. Но мы помним, что там сидит Юлиан Нагельсман, который трезво оценивает потенциал игроков, да, то есть он это делает всегда перед началом сезона. И если бы Лейпцигу требовался действительно какое-то топовое, там, хорошее усиление на какую-то позицию, то, уж поверь мне, Нагельсман нашел бы способ донести это до руководства клуба, как он это делал в Хоффенхайме, очень четко и по делу, и не стесняясь в выражениях. На что касается, ты говоришь, Боруссия...
Вот называется пришел... в разрезе Лейпцига фамилия норвежского нападающего Сёрлота, которого теоретически вроде хотят взять, но что-то как-то тянут, не получается. Ты думаешь, что эта история в том, что именно Нагельсман тоже так не уверен? Ну, типа, ну возьмете, будет игрок в ротации, а не возьмете, я и без него вывезу. Или все-таки есть какие-то у него опасения насчет своей передней линии?
Смотри, вот в команде, в которой работает Юлиан Нагельсман, я очень близко видел, как он работает в Хоффенхайме, и по разговорам со знакомыми в Лейпциге примерно выстроился тот же тип общения его там с руководством. Вот если он видит, что игрок требуется, входит в его схему, да, то он будет вот доставать руководство до того, вот знаешь, как это сказать, конючить будет ходить, купите мне там, купи, мам, ну купи. Да, мы знаем эти приколы со стороны маленьких детишек. Так вот, Нагельсман будет ходить конючить, купи, 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 я хочу его, пока ему его не дадут, не купят, и руководству проще купить его, чем там отказать Нагельсману. Что касается норвежца, то это джин в бутылке, и я думаю, тут Нагельсман сказал, ну, если там по цене вы сторгуетесь, то берите, посмотрим. Такой жизненно важной необходимости в его покупке у нас нет.
А позиция вратаря еще интересует? Неужели Нагельсман не видит, что в какие-то моменты Гулачи не совсем хорошо вписывается именно в ту игру, которая для Лейпцига требуется, и не очень удачно как раз-таки находит варианты начала атаки? И если уж совсем откровенно, то слабоват в игре ногами.
Ну смотри, вот если посмотреть на прошлый сезон, то Гулачи из всех вратарей от прошлого сезона Бундеслиги был самый стабильный вратарь. И вот, можно говорить очень много...
Ты это
там,
говоришь
о его...
про лигу, в которой есть Мануэль Нойер, да, я правильно понимаю?
Вот я говорю про прошлый сезон, в котором играл Мануэль Нойер образца прошлого сезона. И вот в прошлом сезоне Гулачи вполне устраивал Лейпциг, и вот в лиге он был одним из самых стабильных вратарей. Можно по-разному там оценивать его качество, где он лучше играет, там ногами, кто он там, кошка или пантера в воротах. Но один тот факт, что в фэнтези-лиге, о Бундеслиге, он занимал первую строчку на протяжении 26 туров прошлого сезона, говорит о многом. Безусловно, Лейпцигу нужен такой вратарь под замену Гулачи, потому что амбиции клуба растут. Но этот вопрос не стоит краеугольным камнем на этот сезон. И напомню, что у Лейпцига одна из сильнейших защит в лиге. И это очень важно, потому что Нагельсман строит всегда игру своей любой команды от защитной линии, от взаимодействия защитников с нападением. То есть он цементирует прежде всего оборону, а покупка игроков идет уже по надобности. И вот мы из всех поступательных действий Лейпцига мы видим, что пока Нагельсману никто не нужен. Как будет нужен, я думаю, он сразу скажет, и пойдет какая-то покупка. Потому что скаут отдел у Лейпцига хороший. А вот что касается Дортмунда, как ты сказал, что там пришел молодой игрок, который заменит Гёдзе. Вся проблема Дортмунда в том, что несмотря на таких высококлассных молодых игроков, а тот же, например, Холланд — это бриллиант, и никто с этим спорить не будет, или там Джейден Санчо, да, который в прошлом сезоне там блистал, но вот у них нет стабильности, то есть, например, не выцементирована оборона, как это сделано в том же Лейпциге, и из-за этого идет волнообразная лавина результатов. Если вот, допустим, Бавария сначала ее колбасит, потом она приходит в себя, там начинает работать как машина, то Дортмунд похож на старый жучок там года 80-го выпуска, который колбасит, и потом он говорит, да ну его нафиг, нам типа и так нормально. Вот пока Дортмунд не поменяет философию своего отношения, да, к играм лиги, я думаю, что максимум, на что они смогут бороться, это место в Лиге Чемпионов.
Давай сейчас совершим практически грехопадение и поговорим про Байер без Аля. Байер усиливается. Байер покупает Патрика Шика. Байер, как говорится, претендует на Юлиана Дракслера в случае, если ПСЖ решит избавиться от него, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость.
Ну, Дракслер, вот по моей информации, которая у меня прям из парижского клуба, что Дракслером очень сильно интересуется лондонский Арсенал, и там чуть ли уже не смотрины прошли в Париже, он сдавал тесты. Мне кажется, что Дракслер все-таки уедет в Англию. А что касается Байера, да, он тут делал большую многоходовочку. Знаешь же этот прикол с переходом Шика в Байер? Что Шик сидел в подвешенном состоянии ровно до тех моментов, пока Кай Хаверц не уехал на Туманный Альбион. Как только Кай Хаверц подписал контракт, ну, тут же в этот момент был подписан контракт с Шиком. То есть они не решались подписать контракт с Шиком, пока не будет продан Кай Хаверц.
Ну, очевидно, видимо, вопрос был в выручке финансовой, которая обеспечивала бы этот трансфер.
Ну вот да. А что касается как бы прогнозов на игру Байера, ну вот прогнозы перед каждым сезоном, как сыграет Байер в следующем, любит давать Лотер Матеус. И несколько лет я пытался прислушиваться к его прогнозам, но они что-то никак не сбивались. Байер — это команда-сюрприз. Это команда, скажем так, больше про философию футбола, про игру в футбол, а не про какое-то стремление получить там что-то вверху. Получится, не получится, ну и бог с ним. Но состав, безусловно, они подбирают тоже достойный. Вот, к сожалению, спрогнозировать их итоговый сезон, их итог, скажем так, их место по итогам этого сезона пока мне не представляется возможным. Мне кажется, вот нам эту тему нужно с тобой взять через несколько выпусков, когда они отыграют там хотя бы 5 туров, и будет более понятно, что из себя в этом сезоне представляет команда. Пока, к сожалению, ничего такого не могу прогнозировать.
Из числа лидеров мы с тобой не назвали только Боруссию из Мюнхен-Гладбаха. В твоей системе координат это команда, которая занимает заслуженное место в Лиге Чемпионов и движется поступательно вперед, или все-таки она нашла некоторый свой пик, и развитие дальнейшее невозможно без каких-то масштабных перестроений состава?
Смотри, Гладбах — это клуб скорее о втором, о чем ты говорил, чем о первом. Они, безусловно, прошли пик, играя с любимым дедушкой на мостике главного. Но после того, как они вот добились... Ну, вот они несколько раз попали в Лигу Чемпионов, да? Но это потолок. То есть мы видели, что они это делали не легко и играючи, а на пределах своих возможностей. А с учетом того, что на трансферном рынке они работают очень так средненько, пока что клуб не готов там к большому шагу вперед. Но если смотреть, скажем так, в долгосрочной перспективе, то мы видим, что у Гладбаха очень большие шансы закрепиться именно в верхней части состава, что, в принципе, уже они и делают, например, в твоих глазах, потому что ты мне говоришь, что давай поговорим там о верхних командах, да, и называешь Боруссию Мёнхенгладбах.
Но я вообще думаю, что у них хорошие шансы в тройке оказаться по итогам сезона, если сохранить уровень игры.
А мне кажется, что в этом сезоне, поскольку они будут играть на два фронта, а мы помним, чем это закончилось в прошлый раз.
Ну чем, они быстренько вылетели со второго фронта и сосредоточились на одном. Как бы с этой точки зрения, там, два ударных тройничка в Лиге Чемпионов, которые там у нас неделя за неделей будут подряд, в общем-то, ну, не сильно их выбьют из какого-то графика, наверное.
Ну, мы, конечно, будем все посмотреть, но мне кажется, что их потолок в этом сезоне это борьба там за 4-е, 5-е, 6-е место. Все-таки до тройки они пока не дотягивают. Чисто по вкусу от их игры. А там, конечно, будем смотреть, мы не можем. Мы как это, не осьминог Пауль, мы не можем предсказать все точно. А вот команда, которую я ожидаю в этом году, выстрелит так вот вверх очень хорошо. Я не знаю, дойдет ли она в зону Лиги Европы. Возможно, там, особенно в первой половине сезона, пошумит очень знатно. Это будет Аугсбург. Вот у меня есть такое ощущение. Ну, так это или не так, мы посмотрим. Но есть четкое чувство, что Аугсбург вот в первой половине сезона 100% пошумит.
На этом месте мы добавим для вас и разбавим наш разговор статистическими выкладками от Дмитрия Бибякина насчет, я их называю статистическими, хотя на самом деле это просто дайджест трансферных новостей, поэтому давайте дальше я буду уже в этом ключе говорить. Трансферные новости про Гладбах и Аугсбург. Следите за Аугсбургом, вам Арти сказал.
Боруссия Мёнхенгладбах. Пришли. Валентино Лацара. Взят в аренду из Интера за 1,2 миллиона евро. Ханнес Вольф. Аренда из Лейпцига за 1,5 миллиона евро. Также Микель Ланг вернулся из аренды. И одно интересное подписание. Джо Скалли, 17-летний американец. Правый защитник за 1,8 миллионов из Нью-Йорк-Сити. Возможно, это будущая сборная США. Посмотрим на него. Потери. А вот в потерях есть еще один американец, Фабиан Джонсон. Вместе с Рафаэлем ветераны команды покинули команду и пока находятся без клуба. Также ушел Тобиас Штробль в Аугсбург свободным агентом. Аугсбург. Здесь бы тоже хотелось начать с потерь, потому что команду покинул Филипп Макс. Крайний защитник, который раздавал очень много голевых передач, забивал голов. Лично я думал, что он уйдет в серьезный клуб из серьезного чемпионата, но этим летом он ушел в ПСВ за 8 миллионов. Насколько это хороший выбор, ну, время покажет. Также команду покинул Лихштайнер, он завершил карьеру. Кевин Дансо отправился в аренду в Фортуну за 500 тысяч. И Серхио Кордова арендован в Арминию. Команду пополнили. Феликс Удухай за 7 миллионов из Вольсбурга. Свободным пришел Даниэль Каледжури из Шальке. И также свободным Тобиас Штробль в Боруссию Мёнхенгладбах. Думаю, это два неплохих трансфера для Аугсбурга за бесплатно. Также команду пополнили Роберт Гами из Леха за 2 миллиона и вратарь Рафал Гикевич свободным агентом из Униона.
А теперь мы поговорим о главном трансфере сезона. Безусловно, приехал в Лигу игрок, который сейчас все подомнет под себя. Густиль перешел во Фрайбург.
Ну да. Ну, Фрайбург, да, мы решили поговорить про подвалы, давай поговорим про подвалы.
Ну как, про подвалы? Команда все-таки финишировала у нас в верхней части таблицы в прошлый раз и относительно до последнего боролась
ну,
за Лигу Европы.
Про подвалы, я говорю про подвалы не с точки зрения итогов прошлого сезона, а с точки зрения такого мироощущения в Лиге координат Бундеслиги. У меня я в блоге писал такую там теорию, что все клубы Бундеслиги олицетворяют определенных героев из знаменитых кинофильмов. И вот у Фрайбурга там была довольно завидная роль. Да, то есть это такой человек, который ни на что не претендует, там варится в своем соку. Но для них, мне кажется, будет цель, безусловно, это попадание в Лигу Европы. Вот. Ну а то, получится ли это у них сделать, не знаю. Там работает, конечно, Штрайх, Но вот по сравнению с, даже с позапрошлым сезоном, в прошлом сезоне от них вот видел там от игры в игру, за исключением там пары матчей определенных, очень такая она однообразная игра с их стороны. И мне кажется, что для высшей лиги этого недостаточно для высоких мест. Но опять же, с точки зрения невыразительной игры, мы тут можем вспомнить и Штутгарт, и Биллефельд, и Майнц, там, ну и другие клубы, то есть они там не одиноки в этой сфере. Ну, вполне возможно, что что-то им получится сделать, перепрыгнуть себя, перебороть, они могут играть на каких-то волевых, силовых качествах. Вот, но лично я их не вижу на высотах таблицы. Я все-таки склоняюсь к тому, что они будут с 10 по 14 место, особенно, ну вот не знаю, это мое личное такое ощущение. Все, как я уже говорил, покажет время. А вот интересно, наверное, посмотреть на то, где по итогам сезона окажется франкфуртский Айнтрахт. Это самая такая была долго... Недолго, а просто вот от этой команды было очень много ожиданий два сезона назад в среднесрочной перспективе. И вот среднесрочная перспектива наступает в этом сезоне. И глядя на состав, все-таки хочется, чтобы Франкфурт тоже пошумел. Я думаю, что сейчас он в начале сезона очень так хорошо пошумит. Но по итогам все-таки его место — это Лига Европы. Ах, как бы хотелось, чтобы составил конкуренцию Баварии, но, увы и ах, они отдали в Баварию своего топового тренера. Топовый тренер уже в Баварии не работает, а Айнтрахт по-прежнему живет в мечтах о том, что же у них будет светлое будущее в среднесрочной перспективе, а она все никак не наступает.
Не буду тебя спрашивать про Вердер, потому что я знаю, чем это может закончиться, но вопрос относительно Шальки, конечно, многих сейчас интересует, достигнуто ли дно или свободное падение у нас будет продолжаться.
То есть постучали ли снизу или нет? Я думаю, что нет, что там все-таки пойдет, блин, я не хочу сказать, это прозвучит очень грубо, но все-таки пойдет всплытие, давай скажем, подводной лодки под названием Шальке, рудокопы полезут со дна, вот выражусь так. Шальке — это боевая команда, сторожила лиги, ну хотя мы также говорили пару сезонов назад о Гамбурге и где сейчас Гамбург, но все-таки верится, что Шальке, даже если в этом сезоне они просядут, там будут по экономическим, скорее, причинам бороться за выживание в той компании, которая есть внизу. Мне кажется, они самые сильные именно по инфраструктурным качествам, по уровню игроков. И, в принципе, конкурентоспособны они там с Унионом, с Штутгартом, с Кёльном, с Майнцем. А мы знаем, что из Бундеслиги вылетают две команды напрямую, одна в стыковые матчи. То есть тут, мне кажется, для Шальки более-менее все безопасно.
Ну да, для того, чтобы произошел вылет, еще должно сильно не повести, или там игра не пойти прям конкретно, и пара-тройка результатов не сложится подряд, которые сделают команду деморализованной. Но с другой стороны, у них есть хороший опыт, как пройти целый круг и не выиграть ни одного матча.
Ой, позавчера мой хороший приятель, комментатор Sky, Торбен Хоффман, за кружкой пива начал, не знаю, то ли в пьяном угаре, то ли просто троллил меня, но он мне начал доказывать, что пришло время Вольфсбурга, и Вольфсбург в этом сезоне станет чемпионом. Вот тебе еще одно мнение, как закончится. Запомним, да, если Вольфсбург станет чемпионом, то Торбен Хоффман получит четкое звание нового осьминога Пауля.
Да, пожалуй, есть в этом что-то... Ну, знаешь, с другой стороны, можно найти так 18 человек, 17 там, за минусом Баварии, с которыми можно хорошо выпить, и они тебе прям четко докажут, почему именно их команда станет чемпионом, и, возможно, в какой-то из годов кто-то из них действительно угадает.
Но парадокс ситуации в том, что Торбен Хоффман как раз является скорее поклонником Баварии.
Поэтому он дует на воду теперь, да?
Ну да, он такой политкорректный, говорит, ну Вольфсбург станет чемпионом. То есть в Германии мы видим, уже никто не гадает, то есть все просто троллятся, называют любого там чемпиона, потому что, ну, Бавария непререкаемая, а всем хочется какой-то новизны.
Трансферная справка про Вольфсбург и Шальке закроют для нас этот этап разговора.
Вольфсбург. Пришли. Бартош Бялик, 18-летний поляк, нападающий, за 5 миллионов из Загребе. Ну, как мы знаем, в Германии поляки хорошо приживаются, и вот очередной поляк, нападающий. Также пришли Маккенс Лакру, центральный защитник из США, за 5 миллионов. И из аренды вернулись Юнус Мали, который с каждым годом деградирует все больше, и Джеффри Брума. Ушли Феликс Удухай, отправился в Аугсбург за 7 миллионов, и Робин Кнохи, который много времени провел в Вольфсбурге, ушел свободным агентом в Унион. Шальке пришли Видат Ибишевич, свободный агент, очень примечательный трансфер, но примечательный он тем, что Видат отказался от зарплаты в своей новой команде. Также из аренд вернулись Марк Ут, Набиль Бенталеп, Себастьян Руби, Миндиль и Ральф Ферман. Покинули команду. Вестон Маккенни отправился в аренду в Ювентус за 4,5 миллиона с правом выкупа. Посмотрим, что получится у американцев в серии А. Ушли Александр Нюбель свободным агентом в Баварию. И Даниэль Каледжури отправился свободным агентом в Аугсбург.
И давай немного добавим еще о Штутгарте. Ты уже начинал про него говорить, но окончательный вердикт мы, в общем-то, не вынесли насчет необходимости и возможности Штутгарта закрепиться. Почему ты считаешь, что это не будет команда, которая сразу будет способна показать результат уровня Униона и стать условно десятой?
Смотри, по итогам прошлого сезона Штутгарт, вообще болельщики Штутгарта, мы не ожидали, что команда вообще попадет в Бундеслигу, потому что то, что творил Матерацо, да, оно казалось очень нелогичным, очень непонятным, но в итоге вы получили результат. Команда получила, точнее, получит в течение сезона 50 миллионов евро от Мерседеса в разных там, через разные каналы будут вливания, больше в инфраструктурную, и на трансфер кое-что перепадет. И вот главное, какая была претензия к Матерацо по итогам прошлого сезона, что у клуба есть фактически один сильный центральный защитник, это Кемпф, да, и нам нужен был срочно второй, причем такой, ну, хорошего качества. Это была задача на это трансферное окно, и Штутгарт не прикупил второго защитника, и поэтому в стане, вот, я общаюсь постоянно с ребятами, мы обсуждаем, что нас ждет, у нас вот ближайший матч в этот уикенд будет, как у всех команд Бундеслиги. И отсутствие такого хорошего второго защитника сыграет опять с нами, ну, там, нам кажется, вот мне, там, рядом моих единомышленников, злую шутку. Это будет вот то, что мы видели сейчас, вот, например, в матче с Ростоком 1-0. То есть где-то повезет, а, например, в топовых матчах можно очень сильно отхватить. И поэтому мы очень осторожно подходим к результатам, как бы к ожиданиям с этого сезона. Главная задача — не вылететь из Бундеслиги, закрепиться в ней и все-таки пытаться усиливать состав. К сожалению, пока что я не только я и мои друзья, мы не видим усиления этого состава, и это напрягает немного. Просто мы видим то, что как трансферы работают в других клубах, и не видим этого в Штутгарте. Скорее всего, напрягает именно это.
Штутгарт. Команду пополнили. Вальдемар Антон из Ганновера за 4 миллиона. Кстати, некоторые рассчитывают, что он будет натурализован и будет играть за сборную России. Что ж, посмотрим, время покажет. Также в команду пришли Грегор Кобил, вратарь, выкуплен из Хофенхайма за 4 миллиона. Паскаль Штенцель за 1,3 миллиона пришел из Фрайбурга. Грек с интересной фамилией Константинос Мавропанос арендован у Арсенала за 250 тысяч. Выкуплен Ватару Эндо за 1,7 миллиона. Эрик Томми вернулся из аренды в Фортуне, так же как Эл Аилтон вернулся из Карабаха. Команду покинули Анастасиус Донис перешел во Францию в Реймс за 4 миллиона. Чадрак Аколо Амьен за 3,5 миллиона. Пабло Мафео арендован в Уэску. И легенда команды Марио Гомес завершил карьеру.
В матче Лейпциг-Майнц по-прежнему 3-1. Но главный центральный матч тура состоялся днем ранее, в субботу, и играли в нем две Боруссии. Мюнхен-Гладбахская приехала в гости к Дортмундской. На матче были зрители, что не может не радовать. Ну, точно так же, как они были, например, и в Лейпциге. А вот в Мюнхене их не было из-за истории с тем, что эпидемиологическая ситуация в городе Мюнхене сейчас еще не позволяет пускать зрителей на трибуны. Тем временем в Лейпциге на поле вместо Дани Ольма выходит один из новичков, корейский нападающий, пришедший из Зальцбурга.
Зальцбурга, как неудивительно.
Зовут его Алексей?
Хван Ки Чан. Простите за мой корейский.
Да, мы обязательно посмотрим, как он проявит себя в оставшиеся 20 минут. И все-таки перейдем к разговору про центральный матч первого тура по нашей версии, а именно игру двух Боруссий. Надеюсь, эту игру ты не пропустил в баре.
Ну, здесь сложно было пропустить. Тренеры решили отзеркалить схемы друг друга. Вышли 3-4-3, что одни, что другие. Снова Эмре Джан появился в тройке центральных защитников. И лично мне не понравился. Были моменты, когда Гладбах прорывался именно через его зону. Позиционно ошибки были. Первый пас его, как таковой, не особо использовался. Была там попытка прорыва, когда он перешел центральную линию поля, попытался там что-то создать, но не вышло. Да, сгладилось впечатление ударными выстрелами Дортмунда в контратаку, но в целом эксперимент что со стороны Йоахима Лёва, что со стороны Люсьена Фавра продолжается, ну, будем наблюдать.
Еще один эксперимент – это позиция Тарганы Азара в защите, ну, точнее, на фланге в схеме с тремя центральными. Продержался Тарган на поле 15 минут и получил травму, к сожалению. В принципе, из-за того же он и играет, что основной исполнитель Герейра сейчас для игры недоступен. И после его травмы на поле вышел Феликс Паслак, для которого очень редки появления на поле в Бундеслиге, но он вышел и, в принципе, не испортил. Ну а пока его не было, пока Дортмунд вынужден был играть в меньшинстве, играл он в четверку, они так выстроились с линиями 4-3-2, и, в принципе, казалось, что, возможно, сейчас грядет какое-нибудь изменение схемы, выпустят атакующего игрока, как-нибудь перестроится, но нет, выпустили Паслака и продолжили играть с тройкой центральных.
Паслак запомнился своим ударом с близкого расстояния прямо в Яна, даже не в Яна Зомера, а Гинтер там, по-моему, в воротах уже находился, когда по пустым воротам бил Феликс, но не удалось отметить свое возвращение в Боруссию забитым мячом. Ну, пройдемся по хайпу, наверное. Беллингхэм и Рейна, они сделали эту игру, это и результативная передача, и заработанный пенальти, и гол. Классная игра от 17-летних парней, и Фавр оставил на скамейке Юлиана Бранта, оставил Марка Ройса, доверился молодежи и абсолютно не прогадал.
Собственно,
он не физрук?
Собственно, Брант сейчас проходит некоторую воспитательную, да, функцию, находясь на скамейке запасных. Чем-то он недоволен тем, что не в его пользу делается выбор. А Ройс еще не до конца здоров. И, конечно, нашего любимого Мишку не стоит выпускать на поле, когда есть риск получить повреждение. 17-летние парни, в принципе, справляются пока со своей задачей. Есть у них эмоции, есть, ну, знаешь, некоторое ощущение на свежачка, когда они еще готовы рвать, и есть некоторое бесстрашие. Посмотрим, насколько его хватит. Ну и, конечно, главный нюанс, который может мешать Дортмунду, это возможная нестабильность именно его молодых, на которых делается ставка в атаке. Все-таки, если кто забыл, то и Эрлингу Холланду еще не 25 лет даже.
Да и Джейден Санчо не стремится выйти на пенсию, при этом они между собой интересно делили мяч, когда требовалось пробить пенальти. Ну и Санчо сказал, что ну ладно, ты из Норвегии, иди пробей. Ну,
собственно, Санчо пробивал пенальти на кубок, поэтому, возможно, у них там есть какая-то договоренность, мы точно этого не знаем. Главное, что он точно не затаил на него никакой обиды, первым побежал поздравлять и, собственно, в эпизоде со вторым голом Холланда тоже принял активное участие.
Остается важной фигурой в Дортмунде Аксель Витцель. Он активно выдвигается в прессинг, оставляя сзади как раз Беллингема, так сказать, на подстраховке. Тома Минье достаточно важной фигурой может стать. Вполне, я думаю, он способен заменить Ашрафа Хакими, несмотря на то, что для Хакими был просто ударный сезон. Но мы сейчас видим, что у того же Парижа возникают серьезные проблемы в отсутствии бельгийца, а Дортмунду он может очень даже прийтись ко двору. Первая игра была
В Париже там
неплохая.
вообще какая-то пока история не сильно линейная, скажем, потому что выбывают люди из-за вируса, выбывают люди из-за того, что им нужно хоть чуть-чуть отдохнуть после Лиги Чемпионов, поэтому там сейчас состав вообще нестабилен, и что-то говорить такое предметное, что это именно из-за того, что ушел Минье, наверное, все-таки не имеет смысла.
Ну, я бы так не сказал, потому что позиция правого крайнего защитника, она толком пока в Париже не закрыта. Но мы далеко, наверное, уходим от немецкой темы. Хотя, как сказать, в Париже забил Дракслер, например, случилось чудо. Так что, да, тема-то не столь уж и далекая.
И тренер Томас Тухель, по определенной информации, сейчас игроки начинают терять в него веру, между собой говорят, что его тактика — это отдай мяч Неймару, а когда Неймара нет, видимо, выбивают, но
Им нужен Витя Васин, я понял.
посмотрим, как будет развиваться ситуация. Несколько побед, наверное, все-таки это все успокоит, а несколько побед в ситуации Парижа и чемпионата Франции, наверное, все-таки дело наживное.
У Гладбаха отметим, что Рамин Бенцебаини играл левого центрального защитника. Он не раз действовал там и в прошлом сезоне, но мне кажется, все-таки на позиции ближе к атаке от него больше проку. Оскар Вент классный парень, но Бенцебаини в прошлом году выиграл у него конкуренцию. И в игре субботней не особенно получилось, на мой взгляд, именно с этого фланга создавать остроту, при том, что у Лайнера-то там несколько проходов интересных было.
Вообще мне показалось, что Бенцебаини очень часто выдергивается, и там вообще такой именно линии из трех центральных нет, зачастую игроков оставалось двое, а он либо на всех парах несся к ним на выручку, либо вообще задерживался ближе к центральной линии и создавал преимущество там. Хотя было ли это преимуществом, с учетом того, что Дортмунд очень серьезно и быстро организовывал контрвыпады, в том числе в ситуации со вторым и третьим голом. Показалось, кстати, что в ситуации со вторым голом, а это было самое начало второго тайма, и Гладбах постарался добавить агрессивности в прессинге, потому что в первом тайме обе команды достаточно вяло встречали соперников, позволяли им спокойно разыгрывать на своей половине поля, но, видимо, проигрывая, Гладбах постарался чем-то в этом плане себя завести, сделать игру поагрессивнее, но тут же, прям практически тут же напоролся на быстрый контрвыпад, нарушение правил в своей штрафной, пенальти 0-2, и как бы приехали. Ну и как тебе решение Марка Роза не выпускать в стартовом составе Плиа и Тюрама, а довериться более техничным и, скажем, мелким игрокам, в том плане, что физической мощи, возможно, где-то не доставало, и только с появлением Плиа и Тюрама попытка сыграть в давление со стороны Гладбаха начала разыгрываться?
Я думаю, здесь больше вопрос все-таки в плоскости готовности игроков, нежели в тактических играх под конкретного соперника. Будет, наверное, даже хорошо, если я ошибаюсь, и у Марко Розы есть разные варианты под разных соперников, но Маркус Тюрам — это лидер команды в прошлом сезоне, и ну, сложно говорить о том, что он не подходил и был бы слабым элементом против любого соперника Гладбаха. То, что Ларс Штиндель вышел на поле, это, безусловно, позитивный момент, но, может быть, во мне говорит просто его давний поклонник. Хоффман блестяще провел концовку прошлого сезона, а Ханнеса Вольфа посмотрим еще, что он из себя представляет, но, на мой взгляд, пока, конечно, не получилось. Первая игра, она была сложная, парень талантливый, удачи ему, но Маркус Тюрам, я думаю, должен быть основным игроком этой команды.
Лейпциг у нас все-таки становится в расстановку с тремя защитниками, но сладкая парочка Хальстенберг и Клостерман теперь поассистируют Упамекано в этой тройке. А на поле появился, например, Бенджамин Хендрикс, одно из немногочисленных приобретений команды из Лейпцига.
Привет болельщикам Байера Монако.
Сейчас наш разговор прервет несколько Михаил Хуторянский. Он изучил немецкую прессу и ее мнение о шестерке ведущих клубов Германии, о тех составах, в которых эти команды начнут новый сезон.
Всем привет! У микрофона специальный корреспондент подкаста Bundesliga.ru в Германии Михаил Хуторянский. Сегодня мы поговорим о старте в Бундеслиге в начале сезона. В пятницу сыграет Мюнхенская Бавария и Шальке 04. Немецкий кикер в своем последнем выпуске оценил форму первых шести команд по окончанию последнего сезона, подумал о том, какие, возможно, будут стартовые составы в первых турах, а также вообще, какое текущее положение дел в этих командах. И начнем мы с вами с Мюнхенской Баварии. Бавария произвела, наверное, главный трансфер в этом сезоне. Команда приобрела Лероя Зане у Манчестер Сити. И все в ожидании того, как он начнет играть в Бундеслиге, сможет ли он после травмы сразу вписаться в игровую модель Флика. Об этом тоже размышляют кикеры. Кроме того, стоит вопрос по поводу Тиаго. Поговаривают, что он все-таки переедет в Ливерпуль. И тогда, конечно, Флику нужно будет еще усиление в центральную зону. Ливерпуль специально выжидает окончания дозаявочного периода, чтобы в последний момент предложить Баварии сумму в размере где-то 30 миллионов евро и приобрести Тиаго, что, в свою очередь, не очень устраивает руководителя Мюнхенской Баварии. Его, в принципе, можно понять, потому что тогда остается не так много времени для того, чтобы усилить состав. Поэтому будем с интересом смотреть за последними неделями трансферного периода и о том, чем закончится история с Тиаго. Что касается состава, то в воротах сыграет, конечно, Мануэль Нойер. В центре обороны Алаба и Зюля. Защитники крайние Дэвис и Павар. Центральные полузащитники Горецко и Кимих. Атакующие полузащитники слева направо Зане, Мюллер и Гнабри, и в нападении центральный нападающий Роберт Левандовский. Переходим к Дортмундской Боруссии. Здесь, пожалуй, главный вопрос, которым задается кикер, как я думаю, многие болельщики Дортмундской Боруссии, что будет дальше с тренером Люсьеном Фавром, потому что ему осталось всего один сезон до окончания контракта. До сих пор Дортмундская Боруссия не предложила ему новый контракт, и поговаривают, что все будет зависеть от того, какие результаты, как сыграть Дортмундская Боруссия в новом сезоне Бундеслиги и Кубке Германии. Даже больше речь идет о Кубке Германии. Михаил Цорк в своем последнем интервью говорил, что перед Дортмундом стоят серьезные задачи в Кубке Германии. Они вообще надеются его выиграть и как минимум выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Так что решение по Фавру будет принято по окончанию сезона, в зависимости от того, как Дортмундская Боруссия выступит в чемпионате и в Кубке Германии. Что касается состава, то он, в принципе, остается у Дортмундской Боруссии достаточно стабильным, кроме, пожалуй, подписания Биллингема, который уже производит хорошее впечатление в товарищеских матчах. На сайте в блоге bundesliga.ru вы можете о нем прочитать отдельный наш репортаж от 12 августа. Что касается стартового состава, который, возможно, сыграет в первых матчах за Дортмундскую Боруссию, то здесь в воротах, конечно, вратарь Бюкке, центральный защитник Хумельс, слева Эмри Джан и Аканжи. В опорной зоне это Витсель, Биллингем, Герреро и Минье. Возможно, что Герреро и Минье будет играть ближе к атаке. Атакующий полузащитник Ройс, а также Халанд и Санчо в роли центральных нападающих. Что касается третьей команды Лейпцига, то здесь, пожалуй, главный вопрос стоит в том, сможет ли Лейпциг по окончанию нового сезона добиться новых высот. Потому что с того времени, как Лейпциг первый раз в ней выступил, команда каждый год все улучшает свои результаты. И поэтому кикер задается вопросом, а способен ли Лейпциг уже в новом сезоне, возможно, даже навязать борьбу Баварии за чемпионство Бундеслиги, или выиграть, возможно, кубок, или как минимум повторить результаты в Лиге Чемпионов. В общем, все ждут от Лейпцига каких-то новых свершений, и кикер задается вопросом, способен ли Нагельсман что-то новое предложить, какие-то, возможно, новые схемы, возможно, какие-то новые идеи, и вообще, какой Лейпциг мы увидим в новом сезоне. Что касается состава, то здесь в воротах Гулачи, в защите Хальстенберг, Упамекано и Клостерман, в опорной зоне Ангелино, Камф, Забицер и Мукиели, и тройка нападения, Хван. Мы о нем тоже писали интересный текст. Его можно почитать в нашем блоге от 18 августа. Полсон, центральный нападающий, и справа Ольму. Такой состав у Лейпцига. Следующее, о ком стоит поговорить, и действительно стоит поговорить, это Боруссия Мёнхенгладбах. Их спортивный директор Макс Эберле выступил с достаточно интересной речью. Сейчас привожу цитату оттуда. «Я всегда описываю наш клуб как гальскую деревню, которая противостоит этим могучим силам, как Бавария, Дортмунд, Лейпциг или Ливеркузен. Мы много работали для того, чтобы оказаться на этом месте. Но в этой конкурентной борьбе мы самая маленькая команда. Мы хотим осточертеть этим командам. Мы хотим их разозлить и играть роль при распределении мест вверху турнирной таблицы. Мы не хотим никого продавать, пытаемся в меру наших возможностей их разозлить». С такой цитатой и с такой речью выступил Макс Эберли перед началом сезона. То бишь, нам стоит ждать, опять же, интересной борьбы, возможно, каких-то новых решений со стороны Мёнхенгладбахской Боруссии. В общем, очень интересно. Действительно, сможет ли в этом же сезоне Боруссия Мёнхенгладбах навязать борьбу четверки, возможно, побороться даже, за серебро. Такие возможности при определенной подготовке по Гладбахской Боруссии есть. Что касается состава, то вратарь Зома, в защите Эльвиди Гинта, справа играет в защите Лайня, слева играет Бензебани, в центральной зоне опорные полузащитники Нойхаус, Крамер, атакующая тройка Хоффман, Штиндель и Вольф и центральный нападающий Херман. Переходим к ливеркузенскому Байеру. Здесь дела, с одной стороны, обстоят достаточно неплохо, потому что команде удалось заработать неплохие деньги на продаже своих игроков. Ушел Кай Хаверц, пожалуй, одна из главных звезд немецкой Бундеслиги, по которой мы все будем очень скучать. А также нападающий Фоланд. Пока что Кузенскому Байеру удалось приобрести только Патрика Шика. И Кикер задается вопросом, насколько достаточно атакующей мощи с Шиком. В принципе, в последних интервью главный тренер команды Босс тоже говорил о том, что команде необходимо приобрести еще игроков в атакующую линию. Поэтому мы ждем еще новых приобретений от ливеркузенского Байера. Кроме того, руководство Байера недавно заявило о том, что им бы хотелось видеть команду борющихся за четверку, занимающих более высокие места и, возможно, в будущем вообще выигравших Бундеслигу. Ну что ж, посмотрим. Кекер, опять же, в своем небольшой информации по поводу будущего ливеркузенского Байера говорит о том, что если ливеркузенский Байер хочет добиться определенных результатов, то бишь что-то выше того места, которое они заняли по окончанию прошлого сезона, то им, конечно, необходимо укрепление. И не только в атакующую линию, но и в другие. Что касаемо пока состава, то в воротах занимает место Градецкий, защитники Тапсоба и Свен Бедна. Слева Сингравн, справа Ларс Бендер. В опорной зоне тройка Димирбай, Архангес и Вирц. И атакующая тройка Диаби, Бельраби и центральный нападающий Шик, который, как мы напомним, только что перешел в ливеркузенский Байер. Ну и, пожалуй, достаточно интересная команда. Пожалуй, главный интерес из этой шестерки вызывает Хоффенхайм. Здесь в этом сезоне стартует главный тренер, а именно дебютант Себастьян Хёнес, который раньше тренировал вторую команду Мюнхенской Баварии и с ней добился победы в третьей Бундеслиге. Поэтому очень интересно будет посмотреть на то, сможет ли он справиться, сможет ли он добиться как минимум тех же результатов с Хоффенхаймом, а возможно даже побороться за четверку. В первую очередь задается кикер, сможет ли он справиться с задачами, которые стоят перед Хоффенхаймом, сможет ли он сыграть футболистов и вообще примут ли футболисты данного тренера. Это мы уже скоро увидим. Что касаемо состава, то в воротах сыграет Бауман. Двойка центральных защитников Хюбнер и Пош. Слева сыграет Сков, справа Кадербек. В центральной зоне Фокт. Слева Грилич, справа Гайгер. Под нападением Бамгартнер. И двойка центральных нападающих Крамарич и Дабул. Всем спасибо за внимание. Смотрите Бундеслигу и болейте за свою любимую команду.
Просим вас немного снисходительно относиться к тому, что какие-то нюансы к моменту опубликования нашего подкаста уже из разряда возможных становятся реальными, например, о трансфере Тиаго, про который Михаил говорит в будущем времени, а он уже состоялся. Все-таки разговоры, в том числе и с Арти, и следующий, который будет в нашем выпуске, они предзаписаны. Алексей, давай немного по немецким следам не в самой Бундеслиге пройдемся и тому, что происходит с немецкими игроками в других чемпионатах.
Давай, начинай.
Ну, неделю назад у нас было дерби Спартак-ЦСКА, в котором тренер Доменико Тедеско противостоял тренеру Виктору Гончаренко. И, честно говоря, мне казалось, что все решилось в игротской плоскости. Здесь не было каких-то таких уж активных тренерских движений. И в целом вообще игра, ну, более равная, не было там какого-то активного преимущества в тот момент, когда счет был равным. И уже при счете 2-1 ЦСКА, опять же, играл по ситуации, не сильно лезя на рожон, а предоставляя Спартаку возможность что-либо найти. Нашел Спартак только идею выпустить вместо, опять же, низкорослых нападающих свою ударную мощь в лице Соболева и, наконец-то, Кокорина, но ЦСКА не сломался, и вот эта вот тонкая настройка между 3-4-1-2, когда Бакаев находится под двумя нападающими, и 3-4-3, когда три форварда играют в линию, она здесь армейскую защиту никак не привела в замешательство. Ну и стандартный классический третий гол по раскрывшемуся сопернику. ЦСКА сыграл без изысков, но грамотно.
ЦСКА сыграл грамотно, ЦСКА продолжает выставлять 4 защитника в линию. На мой взгляд, это действительно связано с трансферами, появилось больше вариантов в атаке, следовательно, надо больше дать возможности футболистам впереди и, может быть, где-то пожертвовать игрой в обороне, которая и так была не идеальной с учетом ошибок Васина, неопытности того же Карпова. Игорь, я уже писал тебе и говорил, что, на мой взгляд, главный итог дерби, что Игорь вспомнил, что жизнь Карпова тоже имеет значение и не прибил его после очередной ошибки. Вот. Но что можно сказать? Долгие годы ЦСКА был лучше Спартака. Была серия, которая прервалась голом Никиты Баженова. Затем у Спартака появился Квинти Промес, и он решал какие-то эпизоды в дерби. Ну а сейчас Никола Влашич – это один из лучших игроков нашего чемпионата, да простит нас Артем Дзюба, и его индивидуальное мастерство является определяющим во многих моментах, во многих матчах. Ну и о немецком следе еще немножечко. Сегодня вот ЦСКА выступал в Уфе, и уже не было в составе Яки Биола. Он отправился в Ганновер. Так что те, кто читают немецкую прессу, допустим, но не знают ничего о Яки Биоле, обращайтесь, будем следить за словенцем. Ганновер запомнился мне в те годы, когда он играл особенно ярко, выступая в Лиге Европы, с Мамой Диуфом на острие атаки. Ну а теперь, надеюсь, лидером команды в будущем станет Яки Биола.
Ну, то есть, если я теперь слежу за Фрайбургом, да, то тебе погружение требуется чуть более глубокое, да, во вторую Бундеслигу, в середняка второй Бундеслиги.
Да, надеюсь, дерби нас ждет с тобой все-таки в первой Бундеслиге, а не во второй, куда, возможно, вылетит Фрайбург.
Да, но Гусатиля в составе Фрайбурга пока нет, но команда справляется и без него. Второе немецкое наблюдение, которое я сделал по итогам прошедшей недели, это тот факт, что немцы Бенфики остались без Лиги Чемпионов. Команда проиграла Пауку в первом же для себя раунде квалификации, который нынче состоит из одного матча, и шансов исправить ошибки нет, что на себе прочувствовал и московская Динамо в том числе. Ну и Бенфика отправляется в Лигу Европы. Там она, конечно, подсоберет какое-то количество очков для своей национальной ассоциации. Но факт остается фактом. Второй год подряд только одна португальская команда будет в групповом этапе Лиги Чемпионов.
Главный стартап нового сезона, по версии одного известного подкаста, остался без Лиги Чемпионов. Ну что ж, Пожелаем удачи ребятам Лиги Европы или не пожелаем, учитывая то, что Португалия уже изрядно оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Но Бенфика в нынешнем своем состоянии наверняка будет одним из главных претендентов на финал Лиги Европы, но поскольку 100 лет с момента проклятия Беллы Гутмана еще не прошло, про победу, конечно, заикаться не стоит.
Ну, про претендента на победу я бы отложил пока эти разговоры, но на стабильного участника там четвертьфинала, что железно Бенфика там будет, да, пожалуй, это действительно так.
По-прежнему 3-1 в Лейпциге за 10 примерно минут до окончания матча. Продолжаем за ним следить. И сейчас поговорим немного про твои впечатления от этого немецкого тура.
Ну, тур получился достаточно результативным, порадовала Герта, которая накидала 4 мяча Вердеру. Доди Луки Бакио вновь хорош отличился, Матеос Кунья. Герта хороша, будем следить за ними дальше. Штутгарт молодая команда, одна из 10 самых молодых в Европе, наряду с ЦСКА, кстати. Штутгарт уступил Фрайбургу, причем он проигрывал 0-3, но голы Каладжича и Ива Мангитуки сделали концовку более осязаемой. Ну и не могу не порадоваться за Хоффенхайм, тоже очень интересный проект, который возглавляет теперь человек по фамилии Хёнес, экс-тренер второй команды Баварии. Так вот, Хоффенхайм в гостях одолел Кёльн 3-2, ну и неудивительно, что все три мяча забил Андре Крамарич.
По поводу Кёльна в нашем блоге появилась статья за авторством Ивана Житкова. Обязательно обратите на нее внимание, если команда из славного города с замечательным собором вас также интересует. Ну а мое наблюдение связано с нумерологией. Очень большое количество ведущих игроков поменяло номера. Например, самый главный выигравший в Баварии от того, что команда покинул Тиаго, это Кимих, ведь теперь 6-й номер принадлежит ему. А на мюнхенскую семерку покусился Серж Гнабри. То же самое произошло и в Дортмунде. 9-ка теперь принадлежит Эрлингу Холланду, а 10-ку после ухода Марио Гёдзе прибрал к своим рукам Тарган Азар.
Любопытные наблюдения, ну и... 6-й номер на спине Кимиха, наверное, делает все призрачнее шансы того, что я буду видеть его на правом фланге защиты. Да,
да, он, естественно, по выздоровлению Павара оказался в центральной зоне, тем более теперь там нет Тиаго. А вот отсутствие Дэвиса вынудило Ханси Флика обратиться к услугам чемпиона мира Эрнандеса.
Эрнандес, чемпион мира. Борьба такая за него была, да, на трансферном рынке. Ну, может быть, хоть в этом сезоне какие-то шансы появятся. Хотя прямо сейчас на позиции левого защитника он однозначно проигрывает Дэвису. Ну и в центре обороны, даже при отсутствии Алабы, все-таки вариант Зюли Буатенг действительно выглядит более надежным, при том, что Буатенг, который уже давно играет именно правого центрального защитника, вынужден смещаться левее.
По поводу Эрнандеса высказался в нашем блоге Сергей Кривохарченко. Он был гостем нашей популярной рубрики «Вопрос-ответ», где наши читатели могут задавать вопросы, на которые впоследствии отвечают звездные гости. Обязательно обратитесь к этому нашему материалу в качестве еще одного превью к наступающему сезону. Ну а мы будем с вами прощаться и оставим вас с длительной беседой с Дмитрием Герчиковым. Там мы поговорим про наступающий сезон Бундеслиги и в конце немножечко про НБА. Оставайтесь с нашим блогом.
Пока.
Мы продолжаем говорить с Дмитрием Герчиковым, главным редактором издания «Пресс-бол», и переходим к Бундеслиге, к ожиданиям от нового сезона. Мы уже частично затронули тему Баварии. Бавария у нас как минимум не ослабла. Она приобрела Сане. Да, пришлось потерять Перишича, которого не выкупили из Интера. И есть все-таки подозрение, что уйдет Тиаго. И по поводу возможного ухода Тиаго как раз хочется порассуждать с вами. Насколько это серьезная будет потеря для Баварии? Или все же сочетание Горецкая-Кимих в центре поля сможет достаточную интенсивность и хорошую работу с мячом и продвижение его вперед для Баварии обеспечить?
Ну, честно говоря, вот по нынешнему сезону, по той работе, которую делает Флик, мне кажется, ему самому очень не хотелось бы, чтобы Тиаго уходил. Потому что вот наравне с прогрессом Альфонсо Дэвиса, для меня вот Тиаго — это второй человек, который очень ярко, изменив функционал, стал максимально влиятельным игроком в структуре Баварии.
Да,
много
но проблема в том,
сейчас...
что сам Тиаго хочет уйти.
Да-да-да, сейчас мы к этому придем. Вот хотел сказать о том, что много говорится о перерождении Мюллера, да, но в моем понимании именно опорная зона, именно работа Тиаго очень серьезно способствовала тому, что и Томас, избавленный от черновой работы и получающий очень качественную поддержку из глубины, начал действовать с былой продуктивностью. Что касается самого Тиаго, смотрите, все очень просто. Ливерпуль продает Вийналдума, соответственно, покупает Тиаго. Других вариантов нет. 30 миллионов по-другому красный сейчас не выложит. Надо им это или нет, тут очень много споров, пускай болельщики Ливерпуля отвечают на этот вопрос. Для меня здесь сейчас очевиден момент, что прямой замены вот такой Тиаго сейчас не будет. Да, Киммих осваивается вроде в роли Филиппа Лама лучших времен, когда и правым, и центральным, и опорным он мог действовать без потери качества. В связке, которую вы называли, ну, честно говоря, не знаю, насколько в полной мере сумеет вывести Бавария целый сезон, особенно на европейской арене, учитывая то, что есть нюансы, опять же, по организации игры. Мне очень нравится то, как Тиаго связывает линии. Мне очень нравится то, как полузащита с защитой, благодаря его движению, ну, практически синхронизируются в действиях и не оставляют свободного пространства, где могли бы нападающие, особенно скоростные, которые чуть опускаются, да, вытягивают за собой, выдергивают центрального защитника, потом ускоряются и фактически рвут вот этот промежуток зоны между опорником и центральным защитником, и в эту норку они убегают.
Кстати,
мне в этом
по поводу связи линий, как раз во время финала Лиги Чемпионов было очень хорошо заметно, что частенько Тиаго опускался вот прямо к двум центральным защитникам, из-за этого вынужден был Маркиньос, например, выдергиваться вперед и его накрывать, из-за этого рушились линии прессинга Париж Сен-Жермен, и Бавария могла за счет хорошей работы с мячом находить какие-то варианты уже продвижения игры ближе к штрафной ПСЖ.
Да-да-да, вот это один из аспектов, вот вы очень правильно заметили, такие моменты, они не всегда, может, бросаются в глаза, не всегда выделяются, но они принципиально важны, особенно против команды с высоким прессингом, как Paris Saint-Germain весь сезон пытался действовать, и команда, которая использует максимально широкий фронт давления для того, чтобы спровоцировать ошибку. Единственный момент, который, ну, мне оставляет надежду, что глобальной качественной потери не произойдет. Вот я безумно верю в этого парня. Вы можете сказать, что я свихнувшийся, но Карантен Талисо, вот в моем понимании, особенно когда он переходил из чемпионата Франции, был таким универсальным солдатом, который роль Тиаго может исполнить. И, в принципе, по тому, что он делал в Олимпике, ну, в Лионе, да, вот мне кажется, это очень хорошее решение для того, чтобы заполнить лакуну с уходом Тиаго. Вопрос его здоровья, вопрос его физических кондиций, вопрос его понимания требований Флика, потому что, ну, согласитесь, Ханси не так долго еще работает в Баварии, чтобы мы могли говорить о глобальном, там, глобальной перестройке, глобальном внедрении новой философии. Здесь, конечно, хотелось бы быть внутри команды для того, чтобы оценивать вот эту ситуацию. Вот в таких раскладах, в принципе, я вижу варианты, при которых уход Тиаго, ну, останется более-менее безболезненным для команды.
Тем не менее, вы видите хотя бы какие-то реалистичные сценарии, при которых Бавария не становится чемпионом?
Да, господи, 2-3 травмы и все. Это от этого никто не застрахован. Вот вы настраиваете пару центральных защитников, вот, допустим, вылетает Дэвис, да, приходится Алабу обратно двигать на фланг. Соответственно, в центре надо перешивать связку, от пары центральных защитников всегда очень многое зависит. Выдержит ли Зюли в этом ритме? В строгом, да, в безостановочном. Если нет, вам надо искать альтернативы. Вам надо думать о том, сдвигать того же Повара, да, правоногого в центр на позицию правого центрального или нет. Либо двигать кого-то из опорников, вспоминать, как Хави Мартинес в свое время играл в центре. То есть это сразу влечет за собой целую цепочку перестроений. Это влечет за собой необходимость где-то сыгрываться, где-то скрывать слабые места своих футболистов. Потому что если у вас связки двух центральных, один быстроногий, один нет, понятно, что в зону тихохода будет больше давления, будет больше попыток открываний за спину. То есть это все надо учитывать, это все надо перекраивать. А если у вас несколько игроков окажутся с травмами, особенно, вот как мы с вами говорили, по центральной оси, да, несущая конструкция, здесь и вовсе будут проблемы. Вопрос соперники, сумеют ли ими воспользоваться и набрать максимум очков на отрезке, когда у вас есть трудности с составом.
Мы только один раз по ходу последнего полугода видели определенные трудности с составом Баварии. Это случай, когда одновременно получили дисквалификацию Левандовский и Мюллер, и на матч против Боруссии из Мюнхен-Гладбаха Бавария вышла, выпустив Куизанса и Зиркзе. Но, тем не менее, победа была одержана, и как раз один из голов забил заменивший по позиции Левандовский Зиркзе. Так что с этой точки зрения Бавария, даже когда у нее не стопроцентный состав, обладает той глубиной, которая позволит команде все равно находиться на первых местах. Это, как бы, да, бесспорный момент. Насколько вообще серьезные должны быть тогда проблемы с составом? То есть это должно быть не 2 человека, это должно 4-5 человек вылететь, и только тогда что-то посыпется в конструкции.
Ну, мне сложно на эту тему рассуждать. Знаете, вы задаете такие вопросы, как будто у меня есть за плечами там 30-40 лет опыта работы главного тренера, как будто я там условный Рой Ходжсон сейчас. Мне кажется, что еще многое и от соперников зависит. То есть плотный график в начале, о котором вы говорили, может быть, та же Боруссия будет подбирать здесь очки, которые Бавария будет терять. Может быть, опять же, 2-3 ключевых футболиста и, условно говоря, перформанс вратаря, да, вот, там Нойер вылетает, там Нюбель, допустим, станет, и не факт, что сможет потащить сразу. Тоже момент, когда мелочи могут решать ситуацию. Понятное дело, что Бавария на фоне Бундеслиги, почему я говорил о более низком уровне сопротивления, чем мы видим, допустим, в той же Англии для чемпиона, здесь она в более комфортных условиях находится. Но как будут складываться ситуации, опять же, по нынешнему сезону, мне сказать сложно. Я хочу, чтобы все были живы и здоровы, чтобы все решалось исключительно в честной футбольной борьбе. Ну, а кто станет чемпионом, посмотрим. Понятно, что Бавария фаворит. Понятно, что запас прочности у нее очень внушительный. Понятно, что уровень таланта, уровень индивидуального мастерства, зашитый в команду, он шикарный. И есть возможность тренеру где-то даже полагаться порой на игроков, если он не чувствует решение по ходу матча, просто отдавать им на откуп эпизоды, и дальше люди все делают сами. Это тоже, кстати, очень высокий уровень тренерского мастерства. Понять, когда можно довериться футболистам и дать им на откуп ситуацию.
Что ж, посмотрим, как сложится сезон у Баварии. Но если вдруг мы предположим, что не Бавария, то кто тогда? То в первую очередь, конечно, в голову приходит Боруссия Дортмунд, не правда ли?
Да, да, здесь, ну, опять же, очевидное решение. С другой стороны, Нагельсман, вот, честно говоря, мне очень нравится то, что он делает, то, как он строит команду, то, как он организует работу. Вполне может быть, и от него сюрпризик другой мы увидим, потому что по нынешнему сезону очень приятное впечатление он произвел, и, честно говоря, вот идеи, которые у него проявляются в организации игры, то, как он вытаскивает из игроков скрытые, может быть, таланты, наверное, так мы можем говорить, меня очень радует. Вот, потому что, посмотрите, тот же Клостерман, Хальстенберг, ну, согласитесь, если бы у Red Bull не было такой длинной эпопеи в Еврокубках, они бы были в сборной. И то, как они в нынешнем сезоне себя проявили, это огромный-огромный восторг. То же самое можем мы посмотреть на Кевина Кампля. Я вот помню, мы играли со словенцами, имею в виду сборной Беларуси, года 2 назад. И вот сейчас даже сравниваешь его функционал, насколько при Нагельсмане он стал, ну, шире, что ли, и думать менее зашоренно Кампль стал. И практически так с каждым футболистом мы можем сделать вывод. Ну, плюс посмотрим, что там с новичками будет у этой команды, как будут они встраиваться на Нагельсмана в обойму.
Пока там нет вообще никаких значимых новичков, но время еще
ну,
есть.
Ну, об этом разговор, что когда вы отдаете того же Шика, да, явно, что у вас кто-то есть на примете, и, в принципе, в ожидании этого сейчас мы и находимся.
Мы как-то немного съехали в сторону Лейпцига, но я все-таки верну к Дортмунду. Есть мнение, и оно даже в нашем подкасте уже не раз высказывалось, что дать еще один сезон тренеру Люсьену Фавру — это потерянное время, это сезон, который не принесет Боруссии ничего, и лучше было принять сейчас смелое решение и тренера заменить, найдя подходящий вариант — либо на рынке свободных агентов, либо вытащив кого-то из хорошо работающих тренеров. Ну, понятно, в первую очередь возникало имя Тенхага из Аякса в этом случае. А в случае неработающих тренеров там возникали имена Почеттино, Аллегри, ну, опять же, со скидкой на то, насколько им это интересно. У вас хочу спросить, насколько вам кажется действительно время с Люсьеном Фавром, это время, которое Боруссия просто спускает в унитаз?
Ох, какие у вас радикальные оценки прям. Честно говоря, вот даже глядя на карьеру Фавра последних лет, у меня нет однозначного впечатления о его работе, да, вот в том же Мюнхенгладбахе. Что-то получалось, какие-то отрезки, какие-то моменты яркие были, да, то есть команда шла вроде последовательно, потом бах, он упирается в потолок, и команда катится под откос. То же самое во Франции потом было, да, в Ницце. То есть команда там, по-моему, в медалях была, а потом что-то опять не заладилось. То же самое сейчас Дортмунд стартует, блин, после прихода Фавра ярко-ярко-ярко. Потом команда вроде как опять упирается в невидимый потолок, и есть ощущение, что все ее начинают воспринимать как команду ограниченных возможностей. То есть, да, она дотягивает до какого-то уровня. Ну, помните, как эта легендарная фраза про Тоттенхэм «залечь на дно в Брюгге», да? В общем, и до звезд ты тоже не добирался. Вот примерно то, что есть в карьере у Фавра, у меня есть ощущение, что примерно вот в том же ключе оно развивается.
Еще здесь списывали на молодость состава, все-таки там лидеры в некоторой степени еще не вышли на свой пик, и
слушайте,
где-то могли быть нестабильны.
После истории с Аяксом, который дошел до полуфинала, кто еще будет говорить о молодости?
Там как раз молодость, они должны были доводить полуфинал-то до победы, но не хватило чего-то, физики, смелости, тактики.
Ну, вот об этом и разговор, что когда не хватает физики у молодых, мы задаем вопрос, все ли нормально с тренером по физподготовке. Когда возникает вопрос у молодых с тактикой, ставится вопрос, а адекватно ли тренеры объясняли молодым ребятам принципы работы и не имело ли смысла что-то упростить для того, чтобы это все понималось намного проще. То есть, в моем понимании, еще вот здесь такой момент, вы начали перечислять тренеров, менять наставника имеет смысл, когда у вас либо полный ад творится в команде, либо когда у вас есть на кого заменить. Но сейчас специалисты, которых вы называли, я крайне сомневаюсь, что прям кто-то более-менее топовый рванет сюда работать и будет давать результат сходу с этим коллективом. А понятное дело, что никто время там, да, пока молодежь вырастет, не будет отводить какому-либо из руководителей.
Вот один из ваших, скажем так, сопатриотов, сограждан, Вадим Лукомский, наверняка бы сразу же сказал по этому поводу, что, ну, Сергей Юран был бы готов, и он теневой, скажем так, теневой кардинал всего европейского футбола, может быть, проявился бы в Дортмунде.
Это прекрасно. Если он объявит набор в свой тренерский штаб, я думаю, что и мы с вами резюме в LinkedIn ему отошлем при таких раскладах. Вот. Но, честно говоря, не знаю. Вот история с Тенхагом, она любопытна, но, честно говоря, не знаю. Вот просто не знаю, как оно сработает. Слишком много нюансов, слишком... Понимаете, здесь слишком большой уровень ожиданий от того, что он сделал с Аяксом, и в проекции на то, что его может ждать на следующем месте работы. Все-таки в Аяксе группа талантов была запредельная, и, опять же, там очень четкий был выстроен хребет. Центральная линия, которая позволяла на нее дальше насаживать таланты. То есть вот тот же Деликт, Ван де Бек, понятно, что Зиех такого больше свободного художника исполнял, давал ширину команде и давал обострение. Но когда у вас есть четкая структура, именно выстроенная по вертикали, там намного проще работать с футболистами. Особенно, когда ты их ведешь несколько лет, особенно, когда ты можешь ориентироваться на атаку, поскольку чемпионат тебе это позволяет.
Вот опять же, есть некоторая параллель именно по переходу главного тренера Аякса в Дортмунд. Это Петер Босс, который довел Аякс до финала Лиги Европы и был приглашен в Дортмунд. И там у него получилось чуть более чем ничего.
Вот, и при этом, да, тренер по той же схеме. Причем, посмотрите, у Босса-то команда играла в атаку. Ну, по крайней мере, с той, с которой он шел к Еврокубкам. Да, он пришел с той же идеей, с той же философией и очень быстро обжегся, потому что здесь, во-первых, к нему уже немножко присмотрелись, к нему уже немножко адаптировались, а во-вторых, у тебя игроки совершенно иного уровня, совершенно иного качества, и здесь тебе уже приходится подстраиваться под людей, которые есть в распоряжении. И вот Боссу, как мне, ну, в моем субъективном понимании, далеко не все удалось, в том смысле, когда надо наступить на горло своей песни и понять, что стоит поступиться своими какими-то принципами, допустим, в организации разрушения. Вот он думал, что все-таки порядок бьет класс. Но, как показала та же Бундеслига, если ты слишком себе уверен в этом порядке, то класс 1-2 эпизода решит, и этого может хватить для того, чтобы одержать над тобой победу.
Если Боруссия у нас практически безальтернативный в голове пока номер два, то кто будет номер три? Есть пока ощущение, что Лейпциг только теряет и ничего не приобретает, и не получится ли так, что Гладбах превратится в третью силу Бундеслиги в этом сезоне? Ведь, по сути, прошлый-то они закончили примерно поровну.
Честно говоря, у меня больше веры в Нагельсмана. Ну вот я люблю молодых нешаблонных тренеров, люблю людей, которые пытаются организовать игру, ну, поддерживая самые, наверное, современные тенденции, которые намечаются.
В принципе, мне очень это нравится... относится и к Марко Розе тоже.
Вот про Розе хотел сказать, как раз вот переходил в эту степень. Мне очень нравится тот сплав людей, которых он подбирает, где-то... Это вот не такой банальный, знаете, штамп, сплав опыта и молодости. Это подбор очень грамотных людей, которые позволяют играть Мюнхенгладбаху вариативно. То есть, да, есть ряд футболистов, которые исполняют четкие роли, да, есть ряд людей, которым позволяется чуть больше, тот же Маркюс Тюрам, да, тот же Бриллимбало, если мы говорим о группе атаки. Есть ребята типа Криса Крамера, которые, ну, мне очень симпатичны по, наверное, по дисциплине, по исполнению. Вот ему, мне кажется, любое задание дай, он его вот ниже четверки по пятибалльной, ну, не выполнит никак. Я не знаю, как это получается, но человек вот такого уровня в моем восприятии игры. Плюс очень интересная структура игры в защите. Опять же, мне очень нравится то, как динамично действует линия разрушения в Мюнхенгладбахе. В краях тоже очень интересные, опять же, и выходы, и продвижение мяча, и то, как чувствуют момент, когда можно двигаться вперед и нагнетать работу на чужой уже в финальной трети, фактически крайним защитником. Ну, Ян Зоммер, мне кажется, уже все там повосхищались его игрой ногами, его игрой в позиции либеро, да, то, как он поднимает линию защиты Мюнхенгладбаха на добрые 5 метров за счет своих выходов там за пределы штрафной, и то, как, в принципе, координирует действия, отдавая первый пас, либо же помогая защитникам, третьим центральным, выходить из обороны и включать фланги, либо же продвигать мяч диагоналями туда в коридоры, в позицию инсайдов.
Так
это интересный, очень интересный эксперимент.
Короткий прогноз до Нидортмунд-Гладбах или
не,
Лейпциг?
Не, ну как я могу изменить Нагельсману, когда ему столько комплиментов отвесил? Я скажу Лейпциг.
Что ж, опять же, возвращаемся к Максиме последних дней. Проверим, проверим.
Байер. Здесь в первую очередь хочется сказать о потерях. Помимо Рамазана Ашкана, вратаря, завершившего карьеру, два громких ухода – Кай Хаверс в Челси за 80 миллионов и Кевин Фолланд за 15,5 миллионов в Монако. Это огромные потери для команды, и, возможно, Байер – это самая команда, которая понесла самые большие потери среди всех, и неизвестно, как она будет играть в новом сезоне без своих лидеров. Мы посмотрим, а на замену пришел пока что только Патрик Шик – за 26,5 миллиона евро из Ромы, который хорошо себя проявил в Лейпциге, но по функционалу он совсем другой игрок, нежели Фолланд. Ну и также пришел вратарь Ленард Грилл, вратарь из Кайзерслаутерна за 2 миллиона. Хоффенхайм. Пришли Мият Гачинович за 3 миллиона из Айнтрахта. И из аренд вернулись Кевин Фогт из Вердера, Казим Адамс из Фортуны и Джошуа Бреннет из Витеса. Ушли Леонардо Битенкурт, окончательно выкуплен Вердером за 7 миллионов. Стивен Субер ушел за 3 в Айнтрахт. И Грегор Кобель выкуплен Штутгартом за 4 миллиона. Это вратарь.
Байер, Хоффенхайм, Вольфсбург. Это группа команд, которая у нас сыграет в Лиге Европы. Теоретически к ним еще можно добавить, пожалуй, Герту, как интересный проект, который только начинает развиваться. Кто-то из них покусится на место в первой четверке. И второй момент для тех команд, которым играть в Лиге Европы. Почему у немцев так плохо все складывается с Лигой Европы? Они не могут пробраться дальше единичных заходов в четвертьфинал. Неужели средний уровень немецкой лиги и команд, которые выступают в Лиге Европы, настолько неконкурентно способен на европейском, средней, опять же, Лиге европейском уровне?
Слушайте, ну у кого в Лиге Европы получается хорошо, кроме Севильи?
Ну, в целом так... у испанцев Атлетико Мадрид две победы. Вот. Англичанам стало интересно в какой-то
Но
момент.
Англичане всегда маялись ерундой, начиная с Тоттенхэма. И здесь мы видим, что и в нынешнем сезоне, так не сказать, что прям команду удивили. Вот по нынешнему сезону единственное, мне кажется, кому всерьез нужен был титул, это Интеру. Даже Сульшеру с Манчестер Юнайтед, ну, в полной мере...
Вот, наверное,
я не
ему
видел,
перестал
там...
быть настолько... резко и сильно нужен после того, как они попали в четверку
да.
и место в Лиге Чемпионов себе забронировали. Тогда стало как-то попроще немного.
Да, здесь есть такое, и в принципе, ну вот по игре очень натужный. Манчестер был, да, можно говорить опять же о ковиде, да, там о переходе после паузы на игры на международном уровне, но опять же, вот при всей моей любви к Англии, здесь от Манчестера ничего такого глобального мы не увидели. Вот Интер, да, вот Интер был заряжен, Интер был прям вот нацелен на победу, и ну, для меня это какая-то определенного рода драма, наверное, то, что Севилья выиграла финал. Что касается немецких команд, ну, слушайте, вот возьмем
просто
Вольфсбург,
за последние
да?
10 лет всего два попадания в полуфинал. 10 лет назад Гамбург сделал, Гамбург, да, на секундочку, и совсем недавно Айнтрахт. А даже когда там выступала Боруссия Дортмунд с сильным составом, который прошлый сезон просто завалил, и из-за этого оказалось в Лиге Европы, они дальше четвертьфинала не прошли. Правда, тогда у них был четвертьфинал с Ливерпулем Клоппа, и это многое объясняет, но тем не менее.
Ну, вот с Гамбургом вы мне прям в сердечко попали. Это моя любимая, в принципе, немецкая команда. И вот
сочувствую.
Прям сейчас вот два года подряд эти страдашки у экранов, ну, это грусть, понимаете, когда вы говорите Гамбург и Еврокубки.
Ох. И ведь это был Гамбург, который проиграл в полуфинале по пути в домашний финал Лиги Европы, да? Это
да,
было прям
да.
совсем не здорово.
И вот сейчас два года, когда ты уже фактически в Бундеслиге, когда ты по ходу чемпионата идешь во второй Бундеслиге уже наверх, ну, я не знаю, может, в церковь сходить надо.
Может
куда-нибудь...
просто теперь надо 60 лет провести во второй Бундеслиге, чтобы все уравновесилось.
Я надеюсь, что есть более приятные способы очищения. Я не знаю, может быть, работа в порту на благо общества поможет как-то. Но это беда. Вот. Ну, а что касается немецких клубов, слушайте, ну, давайте вот посмотрим нынче, да. Байер попал под Интер. Там вопросов нет. Хорошая была игра, хорошая тактическая дуэль, но... Конте оказался более, ну, в моем понимании, больше гиком, да, в плане подготовки, в плане настройки своей команды и в плане управления командой по ходу матча. Вольфсбург такое ощущение, что просто отрубило, ну вот просто отрубило физически. В матче против Шахтера, там с какой, 65-й, наверное, минуты, бегала одна команда. Ну вот она действительно по движению была на порядок лучше. Причем то же самое, посмотрите, с Шахтером произошло в полуфинале с Интером. Их просто отрубило. Я не могу сказать, что качество игры Интера было настолько выше, что пятак они отгрузили Украине. Вот это момент чисто физической готовности. Кого мы с вами еще забыли? Вот Айнтрахт,
да.
Айнтрахт я не понял. Вот это единственный, наверное, момент, насколько я вот следил за Лигой Европы, комментировал эти матчи. Вот честно, я вообще не понял.
Айнтрахт. Пришли Стивен Цубер из Хофенхайма за 3 миллиона. Куплен Рагнар Аче, нападающий из роттердамской Спарты за 2 миллиона евро. И выкуплен, что очень важно, Андре Силва у Милана. И вернулись из аренд Йетро Уильямс, Симон Фалет и Аймен Баркок. Команду покинули. Мият Гачинович отправился в Хофенхайм за 3 миллиона. Лукас Торо в Осасуну за 2. Дейн Ювелич в аренду в Вольсбургер. Родриго Салазар, аренда в Санкт-Паули.
Ну, они, то опять есть, же, за год до этого были в полуфинале. И, в принципе, команда с не самым большим запасом прочности по людям, по ресурсам, она второй сезон, в принципе, объяснима, что где-то может провалиться.
Но,
у
с другой
и
стороны,
чемпионат
они...
не сложился.
Давайте говорить, не самым топом проиграли, да? Все-таки Базель команды, ну, не элитного уровня. Но вот, ну, честно, вот здесь я не понял. Просто что
это
произошло?
Опять складывается в некоторую такую линейку. Айнтрахт проиграл Базелю, Базель проиграл Шахтеру, которому проиграл Вольфсбург и так далее, так далее.
Да, но вот здесь это надо, знаете, надо вызывать на разговор, на ковер Ади Хютера и спрашивать с него, то есть, чтобы он показывал план подготовки, показывал план на игру, как-то объяснял, что не сработало, откуда что полезло, потому что, ну, для меня это была, наверное, самая необъяснимая пара из тех команд, которые участвовали в плей-офф уже на стадии 1/8 финала. Вот даже вот сейчас, извините, просто даже вот Севилья-Рома, да, где-то можно было найти моменты, за счет чего Лопетеги ударил по итальянцам и сумел выйти вперед и потом сумел сыграть очень хорошо. Очень прагматично отыграла Севилья, чего от нее, наверное, не ждали. Вот это больше, наверное, футбола от Ромы ожидался. Но Айнтрахт Базель, вот здесь было как-то 0-3-0-1, ну вообще вот как-то ни о чем.
Ну, проиграли-то они еще в марте, получается, 0-3, и все поехало у них по не совсем хорошему сценарию. И готовиться прям всерьезку к доигрыванию в начале августа, может, они даже этого и не делали.
Ну, опять же, здесь вот мы можем с вами только предполагать, да, что, как, какая была задача, как подводили, не подводили, что там было по физическим кондициям у людей. Тут просто оставим это на совести тренера. Я надеюсь, что болельщики Айнтрахта как-то пережили это. Вот, я им очень сочувствую.
Короткий вопрос про Айнтрахт. Это будет боец за Еврокубки или серая масса?
Нет, я честно не верю. Ну, мне сложно представить, что у них хватит баланса бороться за Еврокубки весь сезон.
И еще короткий вопрос по новичкам лиги. Это у нас будет Штутгарт, которого не было не так давно, и Арминия Билефельд, которой не было очень давно. По Штутгарту, скорее всего, закрепиться в лиге ресурс состав должно получаться. А что по Арминии? Ждем ее всего на сезон, или это будет какой-то сюрприз типа Униона прошлогоднего?
Армения. Победитель второй Бундеслиги пока денег тратить не торопится, поэтому все пришедшие игроки либо арендованы, либо пришли свободными агентами. Японец Рицу Доон арендован у ПСВ. Ванденхорн перешел свободным агентом из Суонси Сити. Серхио Кордова арендован из Аугсбурга. Натан де Медина пришел свободным агентом из бельгийского Мускрона. Кристиан Гебаур свободным агентом из бельгийского Райндорфа. Команду покинули Джонатан Клаус, Флориан Хартерц, Патрик Вейхрауш, Киану Стаут и Алекс Лерес. И все ушли свободными агентами.
Сложный вопрос. Вы знаете, тут, опять же скажу, на их месте должен был быть Гамбург. Вот.
Гамбург хотя бы в стыках на месте Хайденхайма должен был быть.
Вот. Поэтому здесь, конечно, грусть и печаль. Честно говоря, мне кажется, я могу ошибаться и вполне спокойно признаю эту ошибку, но у меня нет ощущения, что это будет игрок уровня Униона, это будет игрок долгосрочный, это будет игрок, который сумеет затесаться в середине или хотя бы задолго до конца чемпионата обезопасить себя от вылета. Я думаю, что это команда, которая будет бороться за выживание, и ну, мне сложно представить расклады, при которых Билефельд будет комфортно себя ощущать в элите. То есть, скорее всего, это будет борьба до последнего тура за место под солнцем. Я не могу сказать, что вижу в ней коллектив, который всерьез и надолго задержится в Бундеслиге.
Шальке и Вердер — это еще одни кандидаты на вылет, или низшая точка у них уже пройдена, и можно смотреть наверх. Понятно, что истории абсолютно разные, я их просто объединяю с точки зрения того, что команды явно двигались вниз в последнем сезоне. Каждый по-своему.
Ну, вот вы знаете, мне кажется, что Шальке уже не должен дно пробивать. То есть там целый есть ряд позиций, которые нуждаются в улучшении. Там есть целый ряд позиций, которые мы с вами, очевидно, будем называть проблемными на протяжении всего сезона. Но наличие одного того же Суат Сердара, да, который в центре, ну, такой, как его, есть очень хорошее определение английское, general midfield, да, то есть генерал полузащиты, который может тебе помочь и сзади, может тебе поддержать в середине, вот именно проседающую ось. Это человек, вокруг которого, мне кажется, будет строиться команда.
А вот
человек...
наличие Сердара в последнем вызове наборе в сборной Германии, это некоторая блажь Лёва или он что-то в нем видит?
Нет, нет, конечно, вы что, это, ну, не знаю, в моем понимании, я опять же говорю, что я не эксперт, но вот из того, что я вижу, это человек с очень хорошим потенциалом, это человек, который может спокойно вам держать центральную ось в зависимости от задач, где-то в черновой работе, где-то именно помочь. Посмотрите, у него очень мало лишних движений, у него очень мало лишних касаний, у него очень мало работы в холостую. Это безумно нужный игрок для любой команды. Вопрос рядом качества партнеров, да, которые готовы тебе помочь, просто открыться, образовать треугольник для того, чтобы вы сразу могли мяч продвинуть вперед, допустим, да, или сыграть на сохранение. Человек, который очень хорошо чувствует ритм, человек, который может передернуть ритм, если вам надо чуточку замедлить игру, он у себя мяч в ногах оставит. Это очень... Почему я говорю, что от него можно строить команду, потому что у вас есть светлая голова, которая четко понимает, как держать структуру, четко понимает, как направлять мяч. Если один такой игрок есть в обойме, это уже... Считайте, что 0-33 тренера на поле. Поэтому Сердар, вот здесь его наличие как раз-таки один из ключевых факторов роста команды, почему я говорю, что двигаться ниже уже не должна дружина. Что же касается... Мы о Вердере, да, сейчас еще должны были поговорить.
Вердер, пришли. Выкуплен Леонардо Бетанкурт за 7 миллионов у Хофенхайма. И очень важный трансфер для Вердера, потому что он стал действительно системообразующим игроком прошлого сезона. И это усиление. Пришел Тахит Чонг, талантливый игрок из Манчестер Юнайтед, в аренду. Но пока что он больше примечательнее своей шевелюрой, чем игрой, но будем смотреть на него в Бундеслиге. Выкуплен Омер Топрак из Боруссии за 4 миллиона. Феликс Агу из Оснабрюка свободным агентом пришел. И Патрик Эрос, свободный агент из Нюрнберга. Покинули команду. Нури Шахин перешел свободным агентом в Анталия Спор. Финн Бартельс свободным агентом ушел в Хольштайн Киль. Себастьян Ланком покинул клуб. Пока что находится без команды. И Бенджамин Голлер отправился в аренду в Карлсруэ.
Что же касается Вердера, кстати, извините, чисто тоже личное, самые вкусные яблочные пироги в своей жизни ел в Бремене. И всем очень-очень рекомендую, если вы окажетесь вот в том районе Германии, вообще всем очень рекомендую север Германии для того, чтобы переключиться и что-то неожиданное в своей жизни увидеть из чего-то очень привычного, обязательно загляните. Вот Гамбург, Ганновер, Бремен. И в Бремене, недалеко от вокзала, реально самая вкусная апфелькюхен, которую можно только найти на этой планете.
Ну, если вот, адресок оставите, мы запишем в описании.
Поищу обязательно. Что же касается Вердера, вы знаете, мне там очень нравится, в принципе, то, как выстраивается сейчас та самая центральная ось, от которой будет строиться команда. Там хватает ребят и чернорабочих, да, там хватает ребят, которые могут рубить топором, как тот же Топрак. Там есть ребята, которые делают огромный объем, как Дэви Классен, и в составе сборной Голландии именно по объему, который он делает, одна из самых незаметных, но очень важных ролей. Мне очень интересно посмотреть за Тахитом Чонгом, который сейчас там, ну, я очень надеюсь, что будет раскрываться и даст креатива в середину. С Бетанкуром, да, очень много чего тоже связывается. То есть здесь работы просто непочатый край. Очень интересное сочетание, очень интересные люди, которые выстраиваются в середину, в костяк команды. Вопрос, как им... Как, во-первых, они будут следовать установкам, как они будут соблюдать дисциплину. И второй момент, как сумеет Вердер действовать от соперника. Вот мне кажется, здесь кроется, как говорят, дьявол в деталях. То есть, насколько команда, да, будет готова подстраиваться, насколько команде хватит, ну, разума, что ли, для того, чтобы играть гибко. Играть не только вот по той структуре, которая выбирается на матч, но где-то... идти на уступки, где-то, может быть, менять даже тактическую схему, где-то играть, стиснув зубы и терпеть. Вот этот момент, который для меня, кажется, будет определяющим. Если Вердер сумеет показать свою гибкость, он приятно удивит.
Опять же, вопрос тренера. Вердер не метался в прошлом сезоне, когда все шло очень плохо, и когда на соплях они только вылезли в стыковые матчи, но... И сейчас тоже они не меняют тренера. Получается, либо не на кого менять, либо все-таки видят какие-то наработки, которые позволят пойти наверх. Может, просто тренеры в молодежной команде кончились? Они все время из молодежной команды же назначали людей. Может, там сейчас уже манекен тренирует и просто некого ставить?
Ну, смотрите, я, опять же, я как человек, не работавший в Вердере, на эту тему сказать что-то конкретного не могу, но если так посмотреть, с момента ухода Шафа, ну, мне сложно вспомнить тренера, который там продержался больше...
Вот именно, у них как конвейер работает постоянно, да. Человек приходит из молодежной команды, выправляет плохо начавшийся сезон, заканчивает его где-нибудь в середине, проваливает следующий сезон, его увольняют, на его место берут тренера молодежной команды и снова все по кругу.
Ну, причем, да, там тренеры очень разноплановые, тренеры очень специфические, и вот тоже один такой момент, я не могу вспомнить, чтобы после Вердера кто-то где-то еще так выстреливал из этих тренеров.
Никого нет, да, ни Нури, ни Скрипника, никто не появился, да.
Да, хотел сказать, может, вы меня поправите, я не так близко и не так глубоко погружен в чемпионат Германии, но вот мне никто не стреляет. Вот Магет, Шаф и, наверное, все. На этом вот из такого Вердера конца 90-х и современности я не могу вспомнить кого-то где-то еще, ну, обратившего на себя внимание. Там, ну, да, наверное нет. Поэтому для меня вот здесь очень-очень странный вообще подход к формированию тренерского штаба. Понимаете, вы можете поднимать тренера из молодежки, когда у вас вся вот эта вот пирамида работает по одной системе. То есть у вас есть четкая структура игры, вы прививаете ее к возрастам там U21, U19, U17. Этот концепт разделяется всеми наставниками, они в принципе в той же философии готовят игроков. И, соответственно, потом тренер молодежки, поднимаясь, он уже варьирует нюансы, да, то есть какие-то принципы ведения обороны остаются базовыми, принципы организации атаки понятны футболистам, и вы вносите свои точечные изменения где-то по кадрам, где-то там по, скажем так, нюансам защиты, да, то есть загоняете в центр крайних полузащитников или наоборот выгоняете их во фланг, ну вот такие моменты. Здесь, получается, совершенно разные люди приходили на мостик, пытались спасать команду из разряда «давайте отобьемся на ноль», а потом бей вперед, игра придет. Ну, свой шанс, как бы, да, как говорят тренеры в чемпионате Беларуси, один моментик за игру мы получим. И сейчас вот, ну, мне очень-очень странно наблюдать то, что происходит в этой команде при, опять же, довольно сбалансированном подборе игроков. Почему я говорил о гибкости? Здесь очень важно Вердеру подходить грамотно к соперникам. Вопрос, хватит ли ума на капитанском мостике вот изучать соперника грамотно, подстраивать соперника под соперника грамотно и предлагать своей команде тактические решения, которые ей понятны и которые осуществимы.
Кажется, что у нас совсем не осталось времени, чтобы полноценно развернуть нашу рубрику «Жил Висента», где мы говорим развернуто не о футболе и не о немецком, но тем не менее один вопрос я все-таки задам. Хочет ли прогрессивная баскетбольная мировая общественность сейчас хоть что-то, кроме финала Лейкерс против Бостона?
Прогрессивная мировая баскетбольная общественность хочет, чтобы нормальный баскетбольный сезон начался, чтобы Евролига нормально играла без ковида, чтобы даже Лига чемпионов стартовала, которая свою квалификацию не отменила, и мы наконец-то нормальный баскетбол смогли увидеть фактически каждый день. Вот у нас там вот-вот уже Суперкубок Испании должен выйти на старт, может, Лига ВТБ стартует. Честно говоря, вот для меня сейчас сезон в пузыре, ну, не могу сказать, что прям абсурдный, но он вообще нелогичный. То есть, ну вот, нет того драйва, нет того, наверное, кайфа от каких-то тактических решений, потому что ты постоянно зависишь от каких-то условностей, постоянно зависишь от каких-то внешних факторов, на которые надо делать скидку, что да, вот Леброн с Дэвисом тащит, но ты посмотри, тут у соперника есть то-то, то-то и то-то. Тот вот Хьюстон проваливается, но опять же, есть момент, который ты думаешь, а может быть в длинном сезоне, может быть вот Д'Антони хватило бы еще вот этих 20 матчей что-то доработать, может быть бы это была возможность вправить мозги Расселу Уэстбруку или отправить его на лоботомию заранее. Ну, то есть, знаете, всегда вот этот элемент недоговоренности, да, недосказанности, он присутствует, и, не знаю, меня немножко это коробит, и я согласен, по-моему, Грег Попович или кто-то сказал, что это чемпионство в любом случае будет чемпионством со звездочкой. Ну, вот для меня оно таковым останется, при том, что я с незапамятных времен болельщик Лейкерс и вроде должен сейчас прям писить кипятком и визжать, что давай, Леброн, затащи нам титул и верни нас на вершину. Даже вот со своими пристрастиями, симпатиями я очень спокойно к этому сезону отношусь. И даже если будет Лейкерс-Бостон, даже если мы вспомним противостояние конца прошлого десятилетия, ну, ни в какую это не пойдет сравнение с нынешним финалом. Единственное, наверное, я пожелаю Лейкерс его выиграть просто в памяти Коби Брайанте. Мне кажется, что вот это будет очень красивое, красивый трибьют, красивое завершение очень дикого сезона, очень страшного года. И вот баннер в его честь чемпионский, это будет хорошее подведение итогов. Я надеюсь, что просто этот баннер подведет черту под всем ужасным, что мы в этом году пережили, и после этого начнется новая, красивая, интересная баскетбольная глава.
Пожалуй, действительно, красивее и киношнее этого плана для завершения года и финальных титров под хорошую музыку вряд ли мы чего-то могли бы увидеть.